Мы продолжаем беседы по книге «Малых пророков» и сегодня, так скажем, открываем небольшой цикл бесед, посвященный книге пророка Захарии. Она стоит особняком в ряду других пророческих книг среди «Малых пророков» и в силу своих, несколько увеличенного размера и в силу того, что поднимает очень многие важные вещи, и вот именно по стилю эта книга очень сильно выдается, выступает, не совпадает с тоном, со стилем вот других книг из корпуса книг 12 малых пророков. Эти особенности, они определяются и временем, и судьбой, то есть вот той исторической обстановкой, и судьбой самого пророка Захарии, в которой, вот как она была, и определяется его принадлежностью. Он священник, священник храма Бога Всевышнего, и поэтому, причем очевидно, священник особенный, незаурядный, не просто в силу своего пророческого дарования, а и в силу внимания и к самому чину богослужения, и к тому, чтобы вот, как это иногда бывает и с нашим священством, когда люди не просто служат тому, чему научились, когда они пытаются проникнуть в тайну, в скрытый смысл, в сокровенную, как-то проникнуть за завесу таинства ими совершаем, понять смысл всех священодействий, проникнуть в их духовную сущность, определить их небесную природу. И вот в силу этого тоже наблюдается и у пророка Захарии, поэтому в его книге очень много особенностей, характерных именно для священника. Он очень много уделяет места в своей книге размышлениям, рассуждениям, или точнее, правильно сказать, откровениям о духовной природе вещей, происходящих в храме, о духовной сущности предметов, находящихся в храме. Вот. И с помощью всех многочисленных этих предметов и явлений, которые использует священник, ветхозаветный священник за богослужением, он пытается, разумеется, не он, а Дух Святый, говорящий его устами, он раскрывает смысл вот именно священнического служения Иисуса Христа и некоторых других вещей, связанных вот с миссией Христа в мире. Это несколько особенность этой книги, потому что без специальной богословской подготовки, без знания других книг Священного Писания, в частности книги пророка Левита, чисел, и особенно без знания книг апостола Павла, который тоже очень хорошо владел пониманием символики храма, а главное, что Духом Святым ему было это открыто, и он фактически истолковывает очень многие места из пророка Захарии. И кроме того, чтобы понять эту книгу, необходимо быть очень внимательным и чутким человеком по отношению к современному богослужению, которое тоже продолжает быть таинственным в самом серьезном смысле этого слова, то есть являть собой таинство. И кроме того, наше богослужение, православное богослужение, унаследовало очень много от богослужения Ветхозаветной Церкви по понятным причинам. Вот все это, конечно, накладывает на книгу пророка Захарии вот такую особенность некоторую. И достаточно много пророчеств, которые не связаны у пророка Захарии каким-то единым сюжетом, как мы видели у предыдущих пророков, а вот представляют собой какие-то спорадические видения, которые для нас, живущих ныне, читающих эту книгу, порой логически никак не взаимосвязаны, или, по крайней мере, логику разных откровений нам без особого опять-таки, вот какого-то образования, знания Священного Писания очень трудно бывает эту связь уловить, и поэтому не производит впечатление буквально таких вот ничем не связанных, кратковременных, как вспышка видений, явлений, откровений Святаго Духа. Тем не менее, вот во всей книге есть определенная логика, но читать ее в силу вот трудноуловимости этой логики чрезвычайно трудно. Ну и кроме того, эта книга удивительна еще и тем, что там очень много апокалиптических видений, откровенно апокалиптических видений, то есть таких видений, которые, этим она похожа на книгу пророка Даниила, таких видений, которые находят буквальные параллели, буквальное продолжение и вот завершение в книге Откровения Иоанна Богослова. Вот, в частности, например, чтобы понять, о чем, например, явление четырех коней, вот, апокалиптических коней, оно впервые встречается у пророка Захарии. Много другие, буквально те темы, те откровения, те же образы, которые вот в такой яркой форме явлены, раскрыты в книге Апокалипсиса, в книге Откровения Иоанна Богослова. Вот. Все это, конечно, накладывает особый отпечаток на книгу, и разбирать ее будет не так-то просто, но поскольку образы, слова, откровения Святаго Духа, заключенные или, наоборот, раскрывающиеся через эту книгу, чрезвычайно важны для рассмотрения и важных моментов, связанных с жизнью Мессии, и моментов, связанных с духовной жизнью Церкви. Вот, мы все-таки на них остановимся подробнее, поэтому ни одна, ни две беседы будет, а несколько больше, посвященных книге пророка Захарии. Ну и поскольку сразу вот, у меня нет ни желания, ни способностей заниматься толкованием апокалиптических видений, вообще разбирать подробно всю эту символику, это вот можно, наверное, более правильно делать на текстах святых отцов. И поэтому подробно на этом я останавливаться не буду, лишь подчеркну такой момент, что, по крайней мере, у Захарии все апокалиптические видения, то есть те образы и символы, которые вот нам, по крайней мере, откровенно напоминают книгу Апокалипсиса, они имеют такую вот сложную природу, двусоставную природу, потому что чего вот, например, нет у Иоанна Богослова, просто потому что он живет во времена после пришествия Иисуса Христа. То, что пророчествует, о чем свидетельствует Захария, она относится не только непосредственно к последним дням мира, оно относится и к пришествию Иисуса Христа, то есть определенным вот по духу, когда пророк Захария говорит, ну, вот откровенно предсказывает что-то таинственное, апокалиптически происходящее, и это происходящее апокалиптически связано у него с пришествием в мир Мессии, то надо понимать, что в замысле Божьем, по свидетельству Святаго Духа, приход в мир Мессии – это и есть откровение о последней судьбе мира. Это и есть, можно так сказать, страшный суд для мира, для каждого человека и для человечества вообще. Вот, поэтому Христос и подчеркивает вот это свое, аспект своего служения. Он говорит: «Я принес мир суд, я принес мир огонь, я принес мир меч». Вот, и он показывает именно то, что произойдет на Голгофе, это и есть фактически конец мира. Мир, который отверг своего Создателя, убил своего Бога. Он, конечно, подписал смертельный приговор сам себе. Он больше просто онтологически не может жить, потому что он отрезал свою пуповину. Он обрубил сук, на котором сидит. Он выбросился из воды, которая была для него источником жизни. Вот только милостью Божьей мир продолжает некоторое время существовать для того, чтобы те люди, которые вот могут спастись, они обрели это спасение и взыскали, нашли Бога, возлюбили его. В принципе, приход в мир Мессии – это и есть страшный суд для мира. В мир пришел Бог, судья. Правда, пришел в облике вот, не судьи, а в образе человека, прикрыв свое божество завесой плоти. Но от этого суть этого пришествия не меняется. Просто он по домостроительству своему скрыл пока вот этот поражающий все огонь своего божества. И первое, с чего мы начнем, по книге пророка Захарии, это захотелось бы зачитать достаточно большой фрагмент, но очень важный, как вы увидите, из второй главы пророка Захарии. «И я буду для него, говорит Господь», то есть для Иерусалима, «огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, дочь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Вот такой достаточно продолжительный отрывок, и нельзя сказать, что он вот так, хоть читать его, хоть на слух воспринимать, достаточно прост для того, чтобы в нем разобраться. Но важно услышать вот этот пророческий момент, пророческое вдохновение. Если до этого пророк Захария своего рода как четкий перебирает открывающиеся ему апокалиптические видения, и вдруг он как бы, вот скользя по поверхности этих видений, вдруг обуревается божественным вдохновением, и тема его речи, тема его проповеди сразу резко меняется. И он начинает говорить о пришествии в мир Мессии. Вот причем во всех тех местах, где говорил, что Господь послал меня, слово «меня» с большой буквы, не Захария говорит не про себя, а именно про того, кого Бог послал в мир. Как там сказано в стихе, вот «и вселюсь я посреди тебя, ибо я Господь твой». То есть это откровенное пророчество о том, что Мессия, Господь, должен поселиться среди Иерусалима. Он должен прийти к народу своему. Но ведь ясно сказано, что явиться должен, вот именно в контексте пророчества Захарии, явиться должен именно Господь. Не ангел, не никто, не тем более человек, как, например, учил Нестори, как тем более понимали иудеи времен Иисуса Христа, не веря в его божественную природу. Захария совершенно ясно свидетельствует, что Мессия, которого, несомненно, ждали иудеи, Мессия – это и есть сам Господь, посетивший народ свой. Но это немножко забегая вперед, а вот начинается вот это вдохновенное пророчество о пришествии в мир Мессии словами «И я прославлюсь посреди него». То есть «я приду и прославлюсь посреди него». Это что значит «прославлюсь»? Открывается смысл этого пророчества в Писании, в Евангелии Иоанна Богослова, в 17 главе Евангелия от Иоанна, она буквально так и начинается. Это так называемая первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа, где Он после, ну вот буквально еще немного, еще несколько мгновений, и Его заберут на страдания, на муки, Его предаст Иуда. И вот Он совершает молитву в присутствии некоторых Своих учеников, Он обращается к Небесному Отцу и посвящает Себя молитву, молитве посвящает себя в жертву. То есть он понимает, что сейчас совершится вот фактически жертвоприношение, но этой жертвой будет он сам. И он как совершает это жертвоприношение, как первосвященник, и произносит эту молитву, она начинается «прославь ныне меня славой». Вот, то есть это и есть вот откровение о прославлении. То, чего не могли понять, разумеется, иудеи времен Иисуса Христа. Они слышали пророка Захарии. Они понимали, что Мессия должен быть славен. Они понимали, и поэтому, когда Иисус Христос во время входа своего в Иерусалим заходит, встречаемый народом, они не сопротивляются и ждут, чтобы он пришел в храм и прославился в нем, как великий и всемогущий. А Христос уходит из храма, хотя показывает власть, изгоняет туда всех торгующих, потом выходит из храма, вот, некоторое время живет среди народа, буквально в Иерусалиме 4 дня живет, вот, в четверг совершает тайную вечерю, и после этой тайной вечери уходит ночью в Гефсиманский сад, где произносит эту молитву перед своим, перед своей смертью, перед своим страданием, перед своим закланием, перед вот этим жертвоприношением искупительным, когда он, как агнец непорочный, приносится в жертву за мир. Вот это и есть слава. То есть Господь Духом Святым пророчествует о славе, но что это за слава? И, разумеется, понимается только потом, что слава его в страдании, в жертве, в любви, в смирении, в том, что он оказался победителем всего, и смерти, и греха, и победитель по человечеству. Что он славой свою показал в том, что он смирился до смерти, вот, до человеческой плоти, до смерти крестной, до страдания и поругания от грешников, до страдания и поругания от созданных им творений. Это и есть слава. Поэтому не случайно вот иногда в греческой традиции встречается такое, когда над распятием, стоящим в храмах, написаны не сокращенные 4 буквы, не аббревиатура, так называемая «Иисус Христос, Царь Иудейский», а написано по-гречески «Царь Славы». Потому что действительно вот именно момент жертвенного заклания для Христа – и является высшим моментом его славы. И именно поэтому, почему для нас-то это так важно? Вот если внимательно вчитаться вот, или вслушаться в слова апостольские, апостолы и апостол Иаков, и апостол Петр, и апостол Павел во всех практических своих посланиях проводит, буквально подчеркивает, особенно это ясно, ярко выраженного апостола Петра подчеркивает мысль, что когда вы страдаете, христиане, и страдаете не за что, вы делаетесь причастной славы Господней. То есть в этот момент вы осеиваетесь славой. Это не в каком-то переносном смысле, это в совершенно конкретном смысле, особенно эта вот конкретика этого прославления в страданиях была явлена во времена мучеников. Когда мученики терпели те страдания, которыми пытались их сокрушить их мучители, люди видели сияющие лица, люди видели сияющие тела, люди видели несокрушимость того, что по идее несокрушимым быть не может, человеческая плоть. Когда мы читаем жития мучеников, с точки зрения нашего, может быть, излишне зараженного скепсисом разума, мы даже сомневаемся, да возможно ли это. Но возможно. Это действительно было так. И очень многие описания мучений дошли о нас в так называемых мартирологах, то есть очень древнейших документах, в которых описано вот, страдания мучеников, буквально свидетелями, а порой даже и вот, участниками всех этих событий. Действительно, когда христианин страдает и ни за что, он становится причастным славе, славе Божьей. Это дар, с одной стороны, Божий, страждущему христианину, страдающему во имя его, а с другой стороны, это некоторая, как бы так сказали богословы, онтологическая реальность. То есть любой христианин, страдающий ни за что, по силу благодатного закона, неизбежно становится причастным божественной славы. Поэтому великое, апостол Петр так и говорит, великое благо для вас терпеть поругание. И апостол Павел вторит ему, что все желающие благочестиво жить о Христе Иисусе будут гоними, показывая, что это неизбежная закономерность жизни. Вот. Но возвращаясь именно к книге пророка Захарии, важно подчеркнуть, что вот это пророчество о славе, оно вот исполнилось, действительно исполнилось, потому что и в том смысле, что действительно Сын Человеческий, Мессия Иисус Христос победил, Он исполнил то, ради чего послал Его Бог. Значит, это и есть Он получил славу от Бога. Во-вторых, то, что Он воскрес, это и есть высшая степень Его славы, потому что Он победил смерть и воскрес как победитель смерти, дьявола, греха. Он вознесся на небеса, здесь же, в Иерусалиме, с горы Елеонской, Он вознесся на небеса, и это совершенно непостижимое, недостижимое впредь даже для мыслей человеческих слава, что естество человеческое, тело человеческое, носящее Христос, носящий плоть человеческую, Он возносит ее к Отцу Небесному, возносит на небеса, возносит ее на самую вершину, куда и садит одесную Отца, потому что Сам садится в Своей плоти. Стало быть, естество человеческое в Нем восседает одесную Отца. Естественно, это высшая слава для всего, что только может быть в мире, во Вселенной. Даже ангелы лишены этой славы. Восседать одесную Отца, то есть быть фактически причастным божественной славе. И все это происходит в недрах Иерусалима. Посреди Иерусалима, именно самой сердцевины фактически Иерусалима, Христос поднимается и возносится к Отцу. Ну и кроме того, славой понимать надо и то, что действительно здесь впервые в Иерусалиме люди воспели хвалу Богу, обретая крещение, вот, получив обещанного Святаго Духа в лице апостолов и первых крещенных. И здесь впервые стали петь «Осанна Богу, Духом Святым», уже будучи здесь на земле причастны той славы, которую Бог даровал человеку. Вот что значит «прославился», «прославлюсь среди вас», «прославлюсь в этом месте», «прославлюсь в этом городе посреди Иерусалима». Второй момент в том пророчестве, которое только что прочитал, написано: «Для славы послал Он меня к народам». «Для славы послал Он меня к народам». Смысл в том этого пророчества, что слава Его, она откроется не только для иудеев, как думали сами иудеи, а именно, что Господь посылает Мессию для того, чтобы Его прославили иные народы. И именно об этом говорит Иисус Христос в 12 главе Евангелия от Иоанна, когда к Нему подходит, как сказано, некто из эллинов и просит что-то у Филиппа, чтобы он сделал возможным для них доступ к Мессии, к Спасителю, к Иисусу, потому что они ведь иноплеменники, им нельзя. Вот. И они просят каким-то образом эту встречу устроить, и когда Филипп об этом говорит Иисусу, Иисус говорит: «Ныне прославился Сын Человеческий». То есть время прославить Сына Человеческого. То есть Он указывает на это, что вот пришли иные народы. Они приходят ко Мне, они ищут меня, они готовы в меня уверовать, для этого ты меня и послал». Вот, и в ответ раздался гром, который услышали многие, стоящие вокруг множества великого народа. То есть это изначально было в плане Божьем послать в мир Спасителя, чтобы слава Его была явлена не только иудеям, но и всем народам. И чтобы не только иудеи были причастны эти славы, но и все народы были причастны и прославились, уверовав в Иисуса, посланного иудеям.